Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Здравствуйте, Борис Павлович.
Добрый вечер.
Борис Пустынцев, как и несколько других правозащитников, на минувшей неделе покинул ряды Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Этот совет, его еще называют для удобства «Совет по правам человека», сейчас оказался на грани самороспуска. Кроме того, вчера, 2 июля, Совет утвердил новый механизм своего формирования, включающий общественные интернет-консультации по новым кандидатурам. Эту модель как раз и предложила администрация президента в лице ее первого замглавы Вячеслава Володина. И эта модель и вызвала наибольшее несогласие правозащитников в знак протеста, покинувший Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Все это происходит на общем фоне обсуждения в стране внесенного в Госдуму законопроекта об ужесточении контроля за некоммерческими организациями, а также подготовки поправок к закону об информации, информационных технологиях и о защите информации, которые предполагают создание единого общероссийского реестра сайтов, содержащих запрещенную законом информацию, а также систему автоматической блокировки таких сайтов. В общем, атаки власти продолжаются. Что будет с Советом по правам человека при президенте Российской Федерации? Что будет с некоммерческими организациями в стране? До каких пределов будет продолжаться наступление властей? И к чему это приведет? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Борис Павлович, давайте начнем вот с Совета по правам человека. Что, собственно говоря, происходит и что произошло?
Когда в 2003 году Элла Александровна Памфилова, которая тогда возглавляла этот совет, предложила мне войти в него, у меня были очень серьезные сомнения. Но по настоянию нашего правления, правления нашей организации «Гражданский контроль», я согласился, а правление прежде всего упирало на то, что этот совет состоит в основном из людей, которые разделяют нашу приверженность тому, что мы называем общечеловеческими ценностями, и наше стремление продвигать демократические институты, отстаивать фундаментальные права и политические свободы граждан Российской Федерации. То есть я вступал вполне определенный совет. И если кто-то из совета выбывал, то кандидатов на его место предлагали тоже мы. Предлагала и администрация президента. Но, как бы говорят, the final say, последнее слово при подаче рекомендаций было за нами. А дело президента уже было утвердить или не утвердить. Там всегда присутствовало несколько человек, ну, условно говоря, ручных правозащитников. Но в основном я был среди единомышленников. И именно это позволяло нам принимать консолидированные решения, направленные на защиту прав граждан. Друг Володин предложил совершенно иной метод формирования совета. Он сказал, дескать, совет должен отражать точку зрения всего российского гражданского общества. Поэтому мы будем предлагать всем общественным организациям России выдвигать свои кандидатов, а потом из них будем отбирать. Ну, я уже не говорю о том, что будет некоторая давка, да, это сотни тысяч общественных организаций в России.
И... Ну, а потом, Борис Павлович, простите, я вас перебил. У них есть общественная палата, есть Народный фронт. Вот пускай они на своих сайтах отражают, так сказать, гражданскую позицию свою.
Ну, совершенно верно. Я в свое время отказался от предложения администрации президента войти в самый первый состав общественной палаты именно по этой причине, потому что я не был готов отражать точку зрения гражданского общества, представлять гражданское общество в России. В этом Совете по правам человека я представляю только свою организацию «Гражданский контроль». Но я совершенно не собираюсь представлять гражданское общество. Тем более, вот само название Совета, Совет по развитию гражданского общества и правам человека, говорит о том, что нашему гражданскому обществу еще развиваться и развиваться. И там самые разные люди существуют в этом гражданском обществе. По форме все они общественные организации, по организационно-правовой форме подпадают. Но там есть люди, с которыми я никогда за один стол не сяду. А если даже говорить не о политических разногласиях, то сегодня в России тысячи, многие тысячи по форме неправительственных организаций, по нашей терминологии общественных, да, которые на самом деле занимаются черт знает чем, отмывают грязные деньги и вообще обслуживают интересы многочисленных организованных преступных групп, особенно в регионах. И они, по нашей информации, уже тоже рвутся в этот совет, будут представлять свои кандидатуры. Михаил Александрович Федотов уже получил одно такое письмо из провинции, а по источникам из мемориала мы выяснили, что эта организация занимается именно отмыванием преступных денег. Так что такое гражданское общество я вовсе не готов представлять.
Ну, а как вам представляется вообще сама эта концепция, сам механизм интернет-обсуждения кандидатур?
У нас, повторяю, тогда это другой совет.
Другой
у нас
совет,
свои
да. Получается, вторая общественная палата.
Совершенно верно, да. Ну, зачем же там дублировать еще один такой веселый орган?
Даже Демушкин, националист, обратился, да. И, соответственно, да. Федотов
сказал, какая что... репутация будет у совета, если мы будем публично дискутировать там... Постоянно там с Демушкиным, там, с Прохановым, там, с печально известными Гонго, то есть ручными правительственными, неправительственными организациями, да, которых у нас уже достаточно, вот с теми же самыми бандитами.
Борис Павлович, а вы могли бы вообще повести пример? Вот, вы знаете, очень многим гражданам России совершенно непонятно вообще сам смысл существования этого совета. Вот все-таки большинство правозащитников по своим политическим убеждениям кардинально отличаются от политических убеждений высшего руководства России, и все-таки они вот идут в этот совет и пытаются сотрудничать с властью, пытаются как-то на нее влиять. Поэтому действительно возникает вопрос, а надо ли это делать вообще?
Вот. Здесь действительно существует общее непонимание. Но ведь общественные организации по определению могут добиваться таких целей, своих целей, своих поставленных себе задач, только в случае их поддержки администрации. А как вы иначе их пробьете? То есть, конечно, можно приходить к администрации, бить стекла, говорить, вот сделайте нам так, а не то мы вас... Нет, мы приходим и говорим, что мы можем сделать, чтобы помочь вашему ведомству более эффективно защищать права граждан вот, в меняющихся условиях. И подход себя оправдывает. Естественно, мы нуждаемся в поддержке администрации. И когда администрация идет нам навстречу, она становится нашим союзником. И мы с ней сотрудничаем. Другое дело, если она выступает против гражданских инициатив, тогда, конечно, мы переходим в оппозицию и жестко ее критикуем. Но взаимодействовать с властью общественные организации просто обязаны. Иначе тогда не нужно ей вступать вообще. Тогда закупайте оружие, вводите в леса.
Спасибо, Борис Павлович. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рязанков. Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной петербургской организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Борис Павлович, мне вот интересно такой вопрос, знаете, вам задать, как вы вот объясняете, вот это... действия замглавы администрации президента Вячеслава Володина, да, который решил надавить совет, так сказать, скажем так, да, образно. Вообще, это в одном русле с тем процессом, который сейчас происходит, вот все эти последние события, закон о митингах.
Конечно.
Да, вот о чем вы вообще все это объясняете? Митингов. Это что, Путин обиделся на всех вообще, решил? Или вообще, как вы знали же Путина примерно, да, скажем так, в свое время, когда он еще был в Петербурге и вообще, так сказать?
Ну да, я его несколько раз видел, встречался с ним на разных таких вот официальных встречах. Ну, закон о митингах, вы правы, вот сейчас грядущий закон.
Грядущий об ужесточении.
О неправительственных организациях, о так называемых иностранных агентах.
Финансируемых, да.
Да. Изменение порядка формирования Совета, фактически направлено на лишение Совета той степени независимости, которой он все-таки обладал. А сейчас вот поступила информация, что 28 апреля Совет Федерации принял решение о разработке законопроекта, федерального законопроекта о внесении изменений в федеральный закон о федеральном уполномоченном по правам человека. То есть, очевидно, готовится наступление и на аппарат Лукина. То есть, это все, как раньше говорили, звенья одной цепи. Естественно, да, это очевидно отражение менталитета власти, ну, которая вот уверена, что вот не их действия вызывают вот общественное негодование, да, а вот это просто газдепы разных стран мутят воду и мешают им полностью вернуть страну в советское прошлое. А другого будущего они себе не представляют. В начале этого столетия власть в России оказалась фактически в руках бывшего КГБ. А профессиональные навыки, как и таланты, их не пропьешь. Поэтому правозащитников вскоре стали именовать агентами чуждого влияния по советским лекалам, а теперь они пытаются остановить рост общественного негодования, загоняя нас в подполье. И вот, принимая все эти законы, власть пытается вернуть общество к состоянию, ну, скажем так, 25-летней давности, когда на публичный протест решались единицы. Но для этого им надо снова закрыть границы, установить полный контроль над интернетом, словом, заново изолировать Россию от цивилизованного мира. Но сегодня это, извините, уже невозможно. Я не верю, что это у них получится.
Ну да, как Северная Корея, конечно, России трудно представить, несомненно.
Несколько причин для этого.
Какие?
Ну, во-первых, все эти граждане там наверху сегодня, они очень богатые люди. По их прежним КГБшным меркам фантастически богатые. И они хотели бы оставить все это детям своим по закону, чтобы, не дай бог, какие-нибудь новые большевики придут, а опять все отнимут, да? Деньги они держат там, на Западе, детей воспитывают там, недвижимость покупают там, да. Им очень нравится, когда иностранные министры, президенты похлопают их по плечу, окей, Ваня. В общем, они ведут себя так, как будто они уже принадлежат этому миру. Никогда еще в российской истории политическая элита не была столь тесно финансово инкорпорирована в западный мир. С другой стороны, мы постоянно вот получаем новые примеры, что они все-таки стремятся к новой изоляции России от цивилизованного мира. Но на самом деле они не могут себе позволить этой роскоши. Они слишком много потеряют. Это проявление плен тоже шизофрении. И я убежден, что если, вот это вот, если и дальше возобладает мышление уровня подполковников КГБ, то там найдутся их же собственные соратники, которые их остановят. Они просто не могут допустить новой изоляции.
Не останавливать жестко придется.
Конечно, конечно. Ну, я думаю, это уже будет их забота. Да. Вот. А с другой стороны, еще, вот, еще одно соображение. Ведь только сегодня вступает во взрослую жизнь первое, действительно небитое поколение россиян. Я имею в виду людей, которым в начале перестройки было 5, 6, 7 лет, которые не прошли через мельницу советского образования, которые выросли уже в условиях все-таки свободы, для которых открытые границы и интернет – это как воздух сегодня. Да, они, многие из них сегодня конформисты, вступают там в любые социальные организации.
Прагматики,
но,
да.
Да, прагматики. Но с каждым новым поколением будет все труднее и труднее диктовать. Что им читать, что не читать, с кем встречаться, с кем не встречаться, куда ехать, куда не ехать. Нет. Это уже другие люди будут. И они же будут обновлять политические элиты. И этот фактор тоже работает на нас. Так что не получится новой изоляции.
Ну, хорошо, Борис Павлович, пока вы оптимист всегда были, я сколько у вас лет уже знаю, вы постоянно все-таки оптимистично настроены, а видим-то мы совсем другое, вот законопроект об ужесточении контроля над некоммерческими организациями, получающими финансирование из-за рубежа. Вас это касается напрямую. Гражданский контроль, известная правозащитная организация в Петербурге, которая уже сколько лет, скоро 20 лет будет, да, действует?
Да, в ноябре 20.
20 лет, да. Вот, вы получаете гранты буквально, я не знаю, со всего света, я же не знаю, так сказать, можете поделиться, расскажите, пожалуйста, как же вас теперь называть после принятия этого закона, какой вообще иностранный агент, какого государства вы будете являться?
Да, знаете, здесь у меня возникнут трудности. Дело в том, что мы действительно... Вот мы первый грант получили в 95-м году небольшой, от Соединенных Штатов, кстати. И с тех пор мы действительно получали гранты от самых разных стран. Это не только Америка, но и Европа. И даже от международной организации. Мы получали в прошлом пару грантов от Совета Европы. А недавно, вот в прошлом году, мы закончили большой грант, на 2,5 года был от Всемирного банка. Предоставление бесплатной правовой помощи социально незащищенным группам населения в Ленинградской области. Мы создали там 10 консультационных пунктов правовой помощи, где адвокаты, проект закончится, адвокаты там работают и бесплатно оказывают помощь бедным, многодетным семьям, инвалидам и так далее. Так вот, если не регистрироваться как иностранный агент, что мне писать, я не знаю, международный, что ли, агент? Знаете, я в затруднении.
Людмила Алексеева сегодня опубликовала на сайте Совета по правам человека свое письмо. Через Федотова она обращается к президенту, и она сказала, что я никогда не назову московскую хельсинскую группу иностранным агентом, потому что с 1976 года эта группа работает в России, и никогда она не занималась, она занималась только исключительно помощью, я не буду цитировать письмо, она занималась исключительно помощью российским гражданам вообще. Ну, вот зачем все это надо? Зачем?
Естественно, мы тоже не будем никогда себя именовать подобным образом. И вообще, ведь смотрите, как там определяется политическая деятельность, да? Закон касается организаторов и участников действий, призванных влиять на решение и политику государства, а также на формирование соответствующего общественного мнения.
Очень расплывчато это вообще, по-моему, можно...
Да нет, извините, но любая правозащитная
организация...
Даже любая неправительственная, не только правозащитная, и социально направленная, так называемая, представляющая, скажем, интересы групп инвалидов, детей, да, они все занимаются политикой, они все пытаются влиять на власть, чтобы она принимала решения в интересах их целевых групп. Это все политика. При таком подходе любая организация может попасть под это определение. То есть это будет, безусловно, селективное, выборочное применение. И, конечно, основной мишенью являются правозащитные организации, которые власти мешают больше всего. То, что, понимаете, то, что ведь эта дурная мысль, она так просто сбрела в голову депутата Думы. Я, естественно, никто не верит. Это политический заказ в Думе. Ну, я
а в администрации президента уже сказали, что не Сидякин или какого этот депутат, это не он автор этого проекта.
Да, Яровая автор. Ну, понятно. И тоже не она автор. То есть она, может быть, разработчик. Но ведь там есть и профессиональные юристы, умные люди. Вот это, кстати, трагедия. Деградация не только парламента, но и деградация нашего юридического корпуса. Ведь посмотрите, там есть господин Крашенинников, грамотнейший юрист, министр в прошлом, да? Один из авторов великолепных законов, которые действительно помогли становлению и гражданского общества, гражданский кодекс был принят и так далее. Возьмите Плигина, еще 10 лет назад один из наших самых толковых юристов, что во что он превратился. Нет, это, конечно, политический заказ. И он говорит, повторяю, полной деградации института, который мы почему-то по-прежнему продолжаем называть парламентом.
Ну и какие последствия, как вы думаете, когда этот законопроект будет принят как закон, что, соответственно, как вы представляете себе?
Да не будет это работать. Вот...
Ну как не будет работать? Каждый квартал, понимаете, вот эти организации неправительственные, которые якобы являются иностранными агентами, будут проверять там по новой методике, заставляя их приобретать там большое количество новых бухгалтеров, подотчетности и так далее и тому подобное. Будет просто невыгодно, невозможно будет работать просто.
Может быть. Дело в том, что заставлять власть соблюдать фундаментальные права и свободы граждан – это наше конституционное право, гарантированное мне Конституцией. Естественно, это мы завалим исками суды, вплоть до Верховного, а потом, естественно, пойдем в международные суды. Конечно, мы будем сопротивляться, но нас могут лишить возможности работать в течение определенного времени. Ну, конечно, в итоге я уверен, что мы победим. Ну, тогда надо гнать Россию хотя бы из Совета Европы. В отличие там от ООН, правила Совета Европы, они обязательные, они рекомендательные. И мы обязаны соблюдать те международные соглашения, которые Россия подписала и ратифицировала. И вот здесь будут большие скандалы.
Ну, большими скандалами, я все-таки пессимист, Борис Павлович, большими скандалами уже не удивишь никого, по-моему, в этой стране.
Все-таки, Виктор, за 20 лет страна очень слишком изменилась, чтобы вернуться обратно. И главное, заинтересованных групп это не столь уж много, даже наверху.
Спасибо, Борис Павлович. Я напомню нашим слушателям, 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главные темы. Human Rights Watch раскрывает центры пыток в Сирии. Как спасти шпиона? Пакистан и дело врача Африди. Этническая карта России. Манси. Список всемирного наследия ЮНЕСКО и проблемные места в России. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной петербургской организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиционный депутат украинского парламента из фракции «Наша Украина. Народная самооборона» объявили голодовку, протестуя против принятия закона о статусе русского языка. Оппозиционеры проводят акцию в центре Киева у стен украинского дома. В России устанавливается единый день голосования на выборах – второе воскресенье сентября. Соответствующий закон приняла сегодня в третьем окончательном чтении Государственная Дума. Первые выборы по новым правилам пройдут в сентябре 2013 года. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок ареста Ярослава Белоусова, еще одного обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади. Накануне аналогичное решение было принято в отношении 18-летней активистки Александры Духаниной. Она под домашним арестом. Всего в качестве обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной проходят 13 человек. Российские правозащитники просят снять с рассмотрения депутатами законопроекты о ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, и о ограничении доступа к противоправной информации в интернете. Документ, опубликованный сегодня на сайте Президентского совета по правам человека, подписали 16 человек, в том числе заявившие о выходе из его состава Людмила Алексеева и Светлана Ганушкина. Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов считает, что протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации соответствует Конституции страны. Запрос депутатов по этому поводу политически мотивирован. В Кизлярском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты по уточненным данным 4 боевика. Ранее говорилось о 2 убитых. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в гостях председатель Петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Мы говорим о ситуации в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации, о новом законе об ужесточении контроля над некоммерческими организациями, получающими финансирование из-за рубежа, о будущем России, которая становится все более несвободной. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Борис Павлович, да, ну вот заканчивая разговор по поводу Совета по правам человека, я хотел бы вам задать, а как вы оцениваете позицию Михаила Федотова, да, руководителя Совета, вот в отношении происходящего всего?
Михаил Александрович, конечно же, пытается спасти Совет, это понятно, но пока я не готов поддержать его позицию. Ну, вот он, например, он критикует закон, да, но в то же время говорит, что этот закон нуждается в серьезной корректировке. И вот что он по этому поводу пишет. Надо эти нормы уточнить, чтобы не получилось, чтобы под его действие попадут все. Когда вы ловите акулу, вам нужна сеть с очень крупными ячейками. Если вы сделаете сеть с очень мелкими ячейками, то в нее попадут не только акулы, но и креветки. В данном случае сделана сеть с очень мелкими ячейками. Извините, каких акул они собираются ловить вместе с инициаторами этого закона? Ну, если говорить, может, каких-то преступных организаций, то мы о них уже упоминаем, действительно, есть такие общественные организации, которые фактически представляют интересы преступных групп. Но такие общественные организации получают деньги из понятных местных источников, а не из-за рубежа. Значит, закон направлен не на них, а направлен он, конечно, на удушение независимых, прежде всего, правозащитных групп, которые защищают права граждан, прежде всего, на деньги именно зарубежных благотворительных фондов. Ну, частный бизнес им денег не дает, ему давно объяснили, чем это может быть чревато, да? Общественная палата выделяет средства бюджета только при условии лояльности федеральной власти, а зарубежные фонды своим грантополучателям условия не ставят. Там одно условие – своевременная строгая отчетность, да? А мы уже сами выбираем, предлагаем проекты. Мы знаем направление того или иного фонда. Одни фонды предлагают средства, например, на предоставление бесплатной правовой помощи гражданам. Другие, скажем, предпочитают поддерживать гражданские инициативы снизу, то есть обучать граждан навыкам объединения для защиты своих местных интересов, которые различаются от региона к региону. Третье. Предлагает средства на развитие прозрачности работы судебной системы в соответствии с международными стандартами. Но все они исходят из понимания того, что мы представляем интересы исключительно российских граждан и не собираемся, естественно, отставить интересы иностранных грантодателей.
Да. У меня все-таки вопрос к вам в отношении к происходящему все-таки в целом в стране. Вы знаете, вот вспоминая советские годы, вы сказали, конечно, страна очень сильно за 25 последних лет изменилась, это понятно, да, и так далее. Но все-таки, Борис Павлович, ну, смотрите, вот все, по крайней мере, внутри политическая ситуация складывается, ну, с времен, наверное, Беслана, да, когда Владимир Путин отменил выборы губернаторов, она
складывается вот из таких маленьких мозаичных таких законов, которые постепенно превращаются в большую мозаичную картину, и мы видим уже совершенно, так сказать, да, уничтоженный политический ландшафт. Такая атмосфера, да, совдеповская, может быть, помните, да, как вот этот вот элемент такой. Ну, смотрите, на митинги скоро ходить будет нельзя, да, там будут сидеть на кухнях и так далее, там, потому что под угрозой потерять энное количество тысяч рублей, да. Потом организации, получающие финансирование из-за рубежа, значит, уйдут либо в подполье, либо исчезнут вообще, и останутся только вот эти представляющие, ну, псевдо, да, правозащитные организации, скажем так, лояльные к власти и так далее. Ну и так далее. Контроль за интернетом, цензура на телевидении и прочее уже давно существует. И так, вот до какой поры, до какой степени все это может дальше развиваться? И в принципе, ведь, вот скажите, вот в 56-м году вы создали подпольную группу, да, после событий в Венгрии, и начали распространять листовки. Вот примерно получается, что вы создали подпольную группу в таких же условиях, примерно, как которые постепенно создаются сейчас в России.
Виктор, что значит полностью уничтоженный политический ландшафт? Вот иногда некоторые мои сотрудники или там просто партнеры приходят ко мне и говорят: «Все! Хана полная, все вернулось старое прошлое, все как раньше, как при советской власти». Я всегда говорил, что вот подобный разговор при советской власти мы вели бы за тобой только за колючей проволокой. И вот этот разговор у нас с вами, Виктор, тоже был бы только за колючей проволокой, а отнюдь не в комфортной студии. Знаете, вот стремление тех людей, которые сегодня у власти, это было понятно давно. Режим а-ля Пиношет, вот это их идеал. Но режим а-ля Пиношет уже в самом своем развитии несет зерна своего разрушения. Режим а-ля Пиношет вовсе не означает полное уничтожение политического ландшафта. Жесткий политический контроль и свободная экономика. При свободной экономике, извините, интернет работает, границы открыты. Но если вы не находитесь там под судом или следствием, да, то можете туда и обратно ездить. Значит, происходит обмен информацией. Полный. В стране все время ожидания перемен гуляют. Это естественно, которые в конце концов и приводят к этим переменам. Вот. Понимаете, вот чем вот нынешняя власть, она больше напоминает черных полковников, чем прежних красных. А вот история показывает, черные полковники, хоть в Греции, хоть в Чили, где он приходит и в конце концов уходит. Вот красные, когда приходят полковники, вот это гораздо хуже. Но нынешние они красных уже не особо напоминают. Они слишком богатые люди для этого. Так что другое дело, что огромная страна и перемены происходят медленно. Но стратегически будущее за нами, я в этом убежден.
У нас звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте, Виктор, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну вот, слово «деградация», конечно, уже это как бы общим местом стало. Хочу сказать, что деградация проявляется в том, что как бы общегосударственные средства, власть уже переключилась на обслуживание своих собственных интересах. То есть представляет общие государственные интересы, но во имя этого чисто узко свои клановые обслуживает. А вот у меня такое предложение, как говорил Михаил Сергеевич, давайте углубим и улучшим. Вот этот закон, можно и дальше пойти, если уж открытость, так открытость. Если выступают депутаты, скажем, то над ними должна быть краткая справочка. Выступает такой-то депутат, значит, количество детей такое-то хочется в таком-то там заведении, да, значит, иностранные счета такие-то, недвижимость обладает такой. То есть давайте расширим закон, и после с таблички поверх каждого выступающего депутата будем выводить его справку. Как вам такое предложение? Спасибо.
Судимости столько-то, да? Понятно.
Хорошее предложение, на самом деле. Да. И обязательно надо указывать счета, да, и должны обязательно мне рассказываться, какие суммы на этих счетах. Как? Это возможно? Или это уже нарушение прав человека, Борис Павлович?
Как писал Фазиль Искандер, еще в советское время, у него была такая прекрасная повесть «Созвездие Козлатура», помните? Интересное начинание, между прочим, но не для нашего климата. Нет, сегодня, конечно, это вряд ли осуществимо, но в этом направлении надо работать.
Борис из Москвы, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы задать такой вопрос. В вашей организации есть юристы?
Да, в нашей организации, конечно, есть юристы. Не густо, но, в всяком случае, мы у нас вот, в юридических организациях
сам... Я хочу выразить свое мнение. Вы знаете, такое впечатление, что, я не знаю, ваши юристы, не ваши, любые юристы, защищающие права любых партий оппозиции, и, в частности, вашей организации, вы понимаете... настолько слабы, что они не могут бороться с юридической машиной государства. Это меня удивляет. Удивляет почему? Потому что, ну, таких слабых юристов я еще просто не видел. Вы понимаете, просто диву даешься, как они все проигрывают суды и так далее.
Вот вам ответ, Борис.
Да, это хорошо. Слушайте, уважаемые слушатели, я боюсь, что вас ввели в заблуждение. Кто вам сказал, что мы защищаем оппозицию? Мы не политическая организация, несмотря на весь, всю эту ахинею, содержащуюся в этом законе. Мы защищаем права граждан, как отдельных граждан, так и гражданское объединение. Но мы вовсе не участвуем в политической борьбе. Потому что наши юристы их не защищают. У них есть свои юристы, очевидно. Да, извините, просто они обращаются к адвокатам, к профессиональным адвокатам, а адвокаты обязаны защищать всех.
Александр нам пишет по поводу новой схемы выборов в Совет по правам человека. Как же так, цитирую, ведь правозащитники истинные демократы, они только радоваться должны, что выбирать людей в Совет будет общественность, хотя бы в интернете. А тут вдруг поднялось страшное возмущение, как это так, решать будем не мы, патентованные права человека, а какой-то сброд со стороны, конец цитаты.
Ну, по-моему, мы с вами уже достаточно популярно объяснили до этого, в каком состоянии находится наше гражданское общество, что мы еще развиваться и развиваться. И сегодня там представители ну, столь кардинально различных точек зрения, а то и просто, может быть, преступных группировок, что, извините, слушать это мнение я не готов, не дозрел.
Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Постенцев, я хочу спросить, а почему, собственно говоря, вы всегда, как говорил товарищ Сахов, путаете свою шерсть с государством? То есть вы говорите «мировое сообщество», хотя на самом деле имеете в виду не мировое, а западное. Изоляция это будет не от мира, а от Запада. Весь остальной мир, и Азия, и Латинская Америка, и Африка будет открыт. В той же Восточной Азии и денег, и технологий ничуть не меньше, чем на Западе, даже побольше. Так что мы прекрасно без него проживем. Боюсь, это ваш любимый Запад без России, без ее ресурсов протухнет.
А мой любимый Запад, да, хорошо. Да, понимаете, Россия, вот, несмотря на, извините, все ваши потуги, была и останется частью Европы. Она из нее выходила, потом начинала снова приближаться, потом снова отдаляться. Но сейчас она постепенно, несмотря на противодействие нынешней власти, у нее все-таки черепашьими шажками, с отступлениями, но входит. И это естественно, потому что Россия принадлежит христианской цивилизации, развившийся в недрах европейской культуры, европейской философии. Поэтому, извините, нам просто с вами не о чем разговаривать. Это вам надо к Зюганову туда, к Демушкину.
Федор, наш постоянный слушатель из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор, ваш гость. Вы знаете, может быть, проблема-то, кроме всего прочего, вот сейчас идет дискуссия вокруг Совета по правам человека. многие, опять же, не хотят покидать его, там какие-то идут интриги, и, может быть, вся проблема заключается в том, что у нас вообще много вот людей, которые, в общем-то, они не верны своему делу, которым занимаются. Многие правозащитники связаны с властью, у журналистов вроде Карамурза связаны, видимо, с нашими органами, другие какие-то политики подыгрывают власти на Болотной и на Сахаровой. В результате мы приходим к полному развалу, мы в результате не можем собрать силы в кулак, действительно потребуется от власти что-то. Вот я хочу спросить, может быть, основная наша беда, и, кстати говоря, и на Западе не можем объяснить свою позицию, может, действительно, основная проблема, что у нас абсолютно уже прогнили и правозащитники, и политики, и журналисты, которые выдают себя за оппозицию. Вот я хочу поднять этот вопрос. Спасибо.
Ну, как говорят, сам себя не похвалишь, да, как, вежливо говоря, запачканно сидишь, да? Но на самом деле, видите, если говорить о Совете по правам человека, то там, конечно, побывали разные фигуры. И Соловьев, этот телеведущий, и Пушков, и другие. Но если говорить о тех, кто вот сейчас не уходит, и в то же время принадлежит, безусловно, к тем людям, которые действительно отстаивают права человека, то там есть люди, достойные всяческого уважения, которые не получают никаких благ от своего пребывания в Совете, совершенно никаких. Это, например, заместитель председателя Конституционного суда в отставке Тамара Георгиевна Морщакова. Это председатель независимого экспертно-правового совета Мара Федоровна Полякова. Это Кирилл Кабанов, председатель антикоррупционного комитета. Да, таких людей там много, и, извините, говорить о какой-то их зависимости от власти, ну, это просто смешно. Я слишком хорошо знаю.
Нет, ну вот Федор, он на самом деле более, скажем, не только коснулся совета, он сказал о политиках, о журналистах, да, и правозащитниках.
Ну, а журналист, я, извините, это не совсем моя епархия, да, хотя насчет Карамурзы у меня есть сомнения относительно вот...
Нет, ну это версия Федора, мы не будем касаться, его имеет право на свои версии, так сказать, здесь. Хорошо, но в принципе общий климат, в общем-то, Федор отразил, если честно сказать.
Ну, конечно, так это не секрет, что всегда, ну, минимум половина населения была уверена в том, что... Совет по правам человека при президенте просто помогает отбеливать этот режим. Да. Ну, что же делать? Я как мог пытался объяснить, что это не так. Что вот предложили в общественную палату, которая действительно все делает для отбеливания режима, я туда не пошел. Сейчас предлагают изменения в принципе формирования Совета, и есть опасность, что будет таким декоративным органом. Я из него тогда ухожу. Это ведь 2×2=4 такие вещи, извините. Что их объяснять?
Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А может быть, вот эту всю антисоветскую трескотню пора свернуть? Ведь явно, что под этой антисоветской трескотней прикрывается тот грабеж, который сейчас вообще царит в России, в нынешней. Курс доллара и курс евро.
Юрий Владимирович, простите, а какую антисоветскую вообще эту искотню вы имеете? Ну, вообще, непонятно, что вы имеете?
Вообще, по-моему, не дай бог возвращение к советским временам, не дай бог возвращение к советским временам. Курс доллара – это хорошо, а советская власть – это плохо. А вот грабеж, который устроил Ельцин в 92-97 годах – это хорошо. Значит, а вот мне бы была бы интересна такая информация. Какой курс нынешнего рубля к рублю советскому, не курс доллара и курс евро? Вот эта бы информация тоже бы как бы была бы интересна мне. Вот таким образом.
Ну, это насчет курса ответьте.
Насчет курса я не могу ответить.
Ну, хорошо, я отвечу. Да. Было время, когда за рубль давали сколько там, 60 центов, да?
90 копеек
давали. За доллар.
За доллар.
Ну, да. А нет, было время, когда... За доллар давали 60 копеек еще.
Еще 60 копеек, это 60-е.
То есть совершенно фантастическая оценка. А сейчас, извините, стоимость валют диктует реальная экономика. Но вы хотите сказать, что в советское время не грабили граждан, да? Знаете, вот у меня одно время на площадке, я жил в квартире, где на той же площадке проживала учительница на пенсии. Так вот, последнюю неделю перед пенсией мы ее кормили. Ей не хватало своей пенсии для того, чтобы прожить месяц. Так что не рассказывайте нам сказки насчет процветания в советское время.
Юрий Федорович, Ленинградская область, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
И ваш гость. Знаете, что я хочу сказать? Вот нам лапшу уже Владимир Владимирович вешает вот 10 лет. Я его сначала уважал. Думал, придет КГБшник, наведет порядок. А вы меня слышите?
Да, Юрий Федорович, слышим, да, пожалуйста.
Да. Понимаете, прошло 5 лет, смотрю, милиция балдеет, наглеет, все что угодно. А час он себя окружил, понимаете, серыми людьми, чтобы не было его вещь, чтобы он был там единый лидер. Вы понимаете, в наглую человек, в наглую. Ему, он сейчас Россию разоряет. Полностью, она же развалится через 3 года после его правления. Вот я что хотел еще сказать. Я хотел еще много сказать, но просто нет времени. Большое вам спасибо.
Спасибо, Юрий Федорович. Вот видите, какой пессимист, да, Юрий Федорович, на самом деле Россия развалится. Так не считаете, Борис Павлович?
Ну, вот это вот предсказание на будущее вообще, конечно, вещь неблагодарная. Вот, но глаз народа, как говорится, да, мы услышали.
Вокс попули, да. Борис Павлович, еще интересно, сегодня буквально на сайте Совета по правам человека появилась оценка нового законопроекта, который обсуждается в Государственной Думе. Это о поправках в закон об информации, информационных технологиях и защите информации. Собираются создавать реестр таких запрещенных законом сайтов, содержащих запрещенную законом информацию. Причем сайты не только, которые будут, это под предлогом, разумеется, защиты детей от вредной информации. Это вот взяли с Милонова, видимо, петербургского нашего депутата законодательного собрания, вот, пример защиты детей. Но многие там, в том числе в этот реестр сайтов, войдут сайты, которые будут, разумеется, обвиняться в экстремизме и так далее и тому подобное. Механизм достаточно, так сказать, серьезный. Вот, но уже Совет по правам человека достаточно негативно оценил вообще эти поправки. Что вы можете сказать? Насколько тоже работать не будет?
Я думаю, что не будет. Даже эта клиника господина Милона, предложенная им, она тоже работать не будет. А на федеральном уровне они такой закон не примут. Просто, ну, на очень большие международные скандалы будут нарываться. Вот. Ну, а что касается всего остального, ну, это же хрупкая мечта власти. Ну, получили телевидение, прессу, все, вот интернет когда. Но тоже не получится, понимаете, не получится даже по китайскому образцу. Потому что Китай может себе позволить вещи, которые мы не можем позволить. Китайская промышленность, она самоориентирована на западные рынки. Это как бы вообще известно, да? И с ним в этом отношении вынуждено считаться. С нами считаются в других отношениях, ну, там, понятно, да?
Ядерное оружие.
Энергетика. Нет, в основном даже нет. Я имею в виду, как сырьевой державой, да, считается. А сырьевая держава не требует такого пристального внимания к себе. И, ну, я думаю, что и в этом отношении я тоже оптимист, я думаю, что с интернетом они обломаются.
Тем более, это не первая попытка. Да,
совершенно верно.
Елена из Москвы, пожалуйста. Да, только выключите звук, чтобы мы вас слышали.
Да, я почти выключила. Вы знаете, вот даже я слушаю вас, мне забавно, какая путаница в мозгах у людей. Вот один из ваших слушателей сказал, что при Путине Россия развалится через там 3 года. А с моей точки зрения, как раз если Путин, то она не развалится. Вот, потому что то, что сейчас происходит, когда ломают буквально хребет власти, ломая вертикаль, которую он выстроил и так далее, вот это действительно путь к развалу. Меня удивляет, что вообще у нас с мозгами происходит у людей. Это первое. А второе, меня вот очень интересует тема, вот, которую опять вы затрагиваете, Россия и Запад. И опять же поражает вот это постоянное муссирование, что Россия – это Европа. Россия не Европа, и это понятно любому человеку. У России совершенно особое географическое положение. Это, ну, аксиома, так сказать. Вот. И поэтому она и Европа, и Запад, и история ее такова, что она волею судьбы вынуждена быть между Востоком и Западом, но не Европой. И опять же, поражает меня вот это европейское высокомерие. Тут в одной передаче прозвучало слово «азиатчина». Вот подождите, лет через 50 это азиатчина покажет Европе. Этот слушатель ваш один правильно сказал насчет загнивания. Через 50 лет эта азиатчина подомнет Европу, и от нее останутся ружки и ножки. Всего доброго.
Спасибо, Елена. Да, видите, какие.
То есть... Да, пожалуйста. Вот удастся сидеть на двух стульях, и Европа, и Азия. Да, извините, но, естественно, либо в одну, либо в другую сторону будет движение. Либо скатится в Азию, либо пойдет в Европу. Третьего не дано, извините, вот эта особая стать, в которую может только верить. Ну, это, конечно, большая литература, но небольшая политика.
Наталья пишет нам: по сегодняшней чекистской власти не может быть никаких свободных выборов в Совет по правам человека. Это очередная придумка президента, так же, как и вся остальная, якобы данная свобода выбора. Во-первых, статус этого совета уже подмочен, так как не было честных выборов, президент пришел путем рокировок власти. Кроме того, как может Совет при нелегитимном президенте защищать права людей, когда сам является нелегитимным? Честно было бы Михаилу Федотову распустить полностью Совет в знак протеста против нечестных выборов, но он этого не делает, продолжает заигрывать с властью. Совершенно правильно сделали те, кто вышел из Совета, и в первую очередь правильно поступила Людмила Алексеева и все, кто ей последовал. Наталья.
Ну, кстати, Людмила Алексеева и другие говорят, что если вернется прежний порядок формирования Совета, то она туда вернется. Я, вероятно, тоже. Ведь я оттуда ушел по той причине, что... Мы встали перед фактом, что Совет трансформируется в абсолютно послушный власти орган. Спасибо. А если этого не будет, мы вернемся.
Спасибо, Борис Павлович. Спасибо, Борис Павлович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Вел программу Виктор Резенков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы итоговый выпуск. Главные темы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назло Японии посетил Южно-Курильские острова. Опальная группа Pussy Riot приняла участие в московском концерте американских звезд тяжелого металла Face No More. Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет сирийские власти в применении пыток. Ведущий Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Внеплановый концерт Pussy Riot. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о российских правозащитниках и американских лоббистах.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Да здравствует анафема.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.